Братья, меня зовут Георг Циммерман, я приехал из Германии. Мы вообще родом с Сибири, Новокузнецк город. В 1983 году мы с родителями переехали на постоянное место жительства в Германию, ну и с тех пор там живу. У меня семья, 8 детей, 3 внуков. Церковь у нас 116 членов. Вот нашей церкви 23 года, как мы образовались. Тоже начинали с маленькой группки. У нас было 7 членов церкви, вот когда мы начинали в 1996-1995 году. Вот. И сейчас Господь дал милость. У нас в основном большинство членов церкви из мира, которые выехали в Германию, будучи неверующими, и там покаялись. Я так понимаю, больше 80% у нас вот таких, которые из мира покаялись. Ну так Господь благословляет. У нас примерно 100 детей, 40 молодежи в нашей церкви. Ну и есть и пожилые братья и сестры. Вот так вкратце о себе. Я маленько запереживал, когда брат Игорь стал мою тему говорить. Думаю, что я буду проповедовать, потому что он мою проповедь сказал. Думаю, что это не случайно. И Господь, наверное, что-то хочет нам сказать через это. Если где-то даже некоторые мысли будут повторяться. Я хотел бы зачитать текст из первого послания к Коринфянам, 9 глава, 1 Коринфянам, 9 глава, с 15 стиха. «Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Дорогие братья, эту главу можно разделить на две части. В первой части этой главы апостол Павел как бы пишет о своих правах, которых он имеет. И он три, ну, называет, не имеем ли мы власти, то есть другими словами, не имеем ли мы права. И он берет три примера: есть и пить, или иметь свою семью, или жить на пожертвование, так своими словами скажу. То, что он трудится, служит, вот и имеет право как бы за этот счет жить. Дорогие братья, вот эта первая сторона, как бы первая половина, Павел говорит о своих правах, которых он имеет. Во второй части он затрагивает другую тему. Братья, вот у многих неверующих людей, у них такое представление о верующих, что если ты станешь верующим, у тебя прав никаких нет. Вот как ты заходишь в молитвенный дом, все свои права оставляешь там, теперь у тебя никаких прав нет, ты только должен. Ты обязан, ты должен, и все. Вот. И поэтому у многих такое представление, а поэтому и не хотят, поэтому наши дома молитвенные не набиваются, да? Потому что у людей такое представление, что у верующих людей прав никаких нету, только одни обязанности. Понимаю, что это совсем неправильное представление о нашей вере. У нас очень много прав. Первое право, и самое большое, он нам дал право называться детьми Божьими. Это такое чудесное право. Если бы человек в мире только понял, что это значит, он бы бежал туда, но он не понимает. И, к сожалению, ученики не сразу поняли. Он нам дал право чтобы слышать, когда мы молимся, обращаемся к Нему, Он слышит наши молитвы. Это чудесное право обращаться к нашему, к Богу, как Отцу Небесному. Это право сыновства, это право на защиту Божью. Мы никогда не одни. Везде, где мы находимся под защитой Божьей, поэтому нам не надо бояться, поэтому нет надобности для какого-то страха, нет места страха, потому что мы под защитой Божьей. И мы имеем право подходить к престолу благодати. Раньше было так, что даже вот история Исфири, она была женой царя, но боялась прийти, когда муж не звал ее, и она в таком страхе и трепете, не знает, чем это закончится. Она к своему мужу не могла подойти. Братья, он был царем, и вот такое отношение. У нас совсем другое. Мы приходим к престолу благодати не с таким вот трепетом, да, рабским, а мы приходим к престолу благодати тоже с трепетом, но с другим, да, с благоговением, и мы имеем на это право. Господь нам это право дал и подарил. Но, братья, есть еще одна сторона этой медали. И вот очень большая проблема, я так понимаю, что многие верующие вот последнего времени, как мы называем, ну, либеральные верующие или... Они вот эту сторону очень хорошо освещают и очень хорошо ее понимают. Они знают, что есть право. Но есть еще одна сторона, и там апостол Павел говорит об ответственности. То есть это должно все быть уравновешено. С одной стороны, право, высокое право, а с другой стороны, апостол Павел говорит об обязанности, об ответственности того, кого Господь сделал своим учеником. И я вижу, что это правда большая проблема, и даже среди нашей молодежи. Вот в последнее время такая тенденция, и вот понимают, покаялся человек и крещение принял, он теперь спасенный, он радуется спасению, он имеет это право. И вот часто даже вот почему-то молодые братья больше на эту сторону обращают внимание и проповедуют. Это все правильно и все хорошо. Но есть еще одна сторона, которую где-то ну, в таких вот церквах вообще ее не усматривают. И о ней не говорят. Как будто этого нету. А здесь апостол Павел освещает эту сторону. И я прочитаю еще раз 16 стих. Здесь так говорит. Он говорит о обязанности Дитя Божьего. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую». Братья, я сейчас не о благовестии. Я хотел бы сказать просто в общем, как принцип. У апостола Павла это было особое служение. Кто-то скажет, ну да, это был апостол, у него на нем была эта ответственность, эта обязанность. Я не апостол Павел, что с меня взять? Братья, понимаю, что это апостол Павел говорит о принципе. И здесь можно не обязательно о благовестии. Здесь идет речь о служении. Как вот брат Игорь уже сказал, просто удивительно, что есть такие верующие, которые обратились к Богу, и уже со стажем, уже несколько лет члены церкви, если их спросишь, какое твое служение, они не знают. И, в общем-то, это катастрофа. И такого быть не может. Апостол Павел, он сразу понял, даже при покаянии, он Господу два вопроса дает. Господи, кто ты? И второй вопрос, что повелишь мне делать? Это нельзя разорвать. Сегодня многие останавливаются на первом вопросе. Господи, кто ты? Они поняли, да, это Господь, покаялись, а второй вопрос не спешат задавать. Но, братья, это неотъемлемая часть. Нельзя только останавливаться на полпути. И это будет полуправда, это будет полуевангелие. И даже это искаженное, это христианин неправильно понял Евангелие. Поэтому вторая часть, что повелишь мне делать? Поэтому второй вопрос, если человек обратился к Господу, он должен серьезно задаться вопросом, Господи, какое мое служение? Что повелишь мне делать? Что я должен для тебя делать? Братья, здесь апостол Павел описывает четыре состояния, четыре положения, в котором христианин может находиться, став на этот путь веры, став христианином. Братья, первое положение. Если христианин не исполняет свои обязанности, или потому что он не знает, или потому что он еще над этим вопросом не размышлял, или знает и не делает, здесь можно по разным причинам, но апостол Павел так здесь выражает. Если человек, став христианином, став Дитем Божьим, не исполняет свои обязанности, то он говорит «горе мне». Написано так «это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». Братья, это можно перевести на всех и на наше время. Если я не исполняю свое служение, по любой причине горе мне. Знаете, что такое горе мне? Это серьезно. Вообще это даже из той области, как бы раньше было заклинание. Да? И апостол Павел часто употреблял это. Это когда Христос сказал «горе», и некоторые там были города, которым он сказал «горе», да? Капернаум, и еще там четыре города было. И с этими городами это было страшно. Когда Христос произнес эти слова «горе», то, можно сказать, будущего у этих городов не было. Они были обречены на... Ну, то есть все, это был их конец. Братья, я понимаю так, что точно так же происходит и с христианином, если он не понимает этой области, если он не исполняет своего служения пред Богом, тогда ему просто горе. Как оно выражается, это горе? Братья, Иисус Христос обещал, когда человек приходит к нему, он говорит: «Найдете покой душам вашим». И сегодня можно встретить очень много христиан, которые не имеют этого покоя. Но это же как бы, ну Христос же обещал это. И вопрос стоит, почему? Почему написано так, христианин должен находиться в этом покое Божьем, а его нет? Понимаю, что одна из причин, почему нет этого покоя, когда христианин не исполняет своей обязанности пред Богом. То есть на нем лежит как бы эта тяжесть, этой ответственности. Вот как у людей мира сего, на них тоже лежит тяжесть, греха, да, и они не могут быть счастливыми. Человек в мире, он настоящего счастья не может испытывать, не может. Даже если он так говорит, даже если он делает вид, как будто это все, ну, говорят сегодня фейк, да, то есть это все неправда. Братья, понимаю так, что если человек, вот христианин уже, да, и он находится в церкви, идет за Христом и не исполняет этой обязанности пред Богом, на нем лежит эта тяжесть, этот вес. И он не может быть счастлив, он не может испытывать этого внутреннего покоя, потому что для него звучит это слово «горе». Внутреннее такое беспокойство. Теряет человек авторитет. Неверующие люди, смотря на такого христианина, могут приткнуться, да, и они вообще не видят смысл стать христианином. Иисус Христос сказал однажды такие слова, что тот раб, который знает волю господина своего, да, и не исполняет ее, написано, бит будет много. И вот эти вот, как сказать, побои, да, или вот человек, христианин, чувствует на себе, он не живет, не стоит, не исполняет волю Божию, и вот такие последствия. Я хотел бы привести некоторые примеры. Был один такой раб Господень, пророк Иона, и он получил от Господа такое поручение: иди в Ниневию и проповедуй там. По какой-то причине, может быть, нам не совсем известной, он не захотел это сделать. Понимаю так, что он взвешивал. Он привык исполнять Слово Божие. Господь ему дал ясное поручение – иди в Ниневию. Он не пошел, он пошел в противоположное направление. Я понимаю так, что он взвешивал и размышлял. И он пришел к такому выводу, что для него будет лучше не сделать это. Лучше будет для него. Не знаю, там враги были, может быть, не знаю, какие у него были мотивы, но он все-таки для себя решил – не пойду. Всегда человек решает не делать что-то, потому что думает, что это лучше для него. И так и он думал, будет лучше. Но лучше не было для него. И когда он оказался в чреве кита, я думаю, он 100 раз пожалел, что он все-таки пошел в Ниневию, но можно было этот путь немножко сократить. Да? Братья, я понимаю так, что вот он не исполнил свое поручение, которое получил от Господа, и результат был горе ему, горе ему. В результате все равно пришлось исполнить, но все это, что он пережил, мог бы этого не переживать. Братья, однажды пророк Иеремия, у него было очень тяжелое служение. Каждый раз вообще никакого успеха в служении. Его не воспринимали, над ним надсмеялись и в яму кидали. И он однажды пришел к такому выводу: я больше этого не буду делать, хватит с меня. Это уже, ну, я что здесь, ну, как бы, как насмешище, да, все надо мной смеются, никакого толку, я больше проповедовать не буду. И он такое принял решение. Понимаю так, что думал тоже, что для него будет лучше, если он не будет исполнять служение. Но потом произошло так, что он пишет, как будто огонь загорелся в его груди, он не мог, не было ему лучше. И он испытал это горе состояние, когда вот тот, который стоит под ответственностью, пророк Божий, и не исполняет волю своего господина, не исполняет своего служения. Я знаю, есть ряд таких братьев, и я с некоторыми из них длительные беседы проводил, очень одаренные и очень могут хорошо проповедовать, но по какой-то причине не торопятся. У них другие интересы, и как-то видно так, что... Ну, они тогда даже так объясняют: я не рвусь, я не из тех, которые там... Для меня это... Я вот понимаю, что это не просто так. И вот, к сожалению, очень трудно такому человеку объяснить, это не просто, это серьезно. Тебе Господь дал дарование, а ты так относишься к этому, Господь может и забрать. И вообще... Горе тебе, ты в таком состоянии находишься, и самое страшное то, что человек этого как бы не понимает, до него не доходит. Братья, вот как бы три последствия я нашел вот в этом отрывке, если мы его читаем дальше, в 12 стихе, там оно так звучит, в конце этого 12 стиха. «Дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Человек, который не исполняет свои обязанности пред Богом, горе ему, и он становится преградой для благовествования Христова. Вместо того, чтобы быть орудием в руках Божьих, он становится преградой. И если человек, может так сказать, я хочу быть нейтральным, я буду себя нейтрально вести, я не буду преградой, но я и делать ничего не буду. А Господь говорит, тот, кто не собирает, тот уже расточает. Нету такого состояния, чтобы такого нейтрального, чтобы человек и не собирал, и не расточал. Такого не бывает. Одно из двух будет осуществляться. Потом вот мы читаем в 18 стихе, последнее здесь, «Не пользуюсь моей властью в благовествовании». Ну, в другом переводе там как бы такая мысль заложена, что человек как бы использует не по назначению, или человек, когда только понимает, что у него есть права, обязанности, то он злоупотребляет. Вот так оно, да, правильно будет. То он злоупотребляет своим правом. Да? И сегодня вот такая ситуация, я понимаю, что это и в этой области христианин злоупотребляет своим правом сыновства, если он, вот каждый сын, раньше это очень хорошо понимали, если он в доме отца, у него не только есть права, чтобы отец его обслуживал, там, обеспечивал и кормил его, и все ему предоставлял, у него и были обязанности сыновства. И христианин, который этого не понимает, он злоупотребляет этим правом сыновства. И еще последняя мысль. Может даже такое случиться. В 27 стихе мы читаем такую мысль. «Самому не остаться недостойным». То есть и такое может быть, что потом в конце будет такое как бы сюрприз. Не твоим ли именем, а Господь скажет, не знаю. Если человек не исполнял, не жил вот поэтому, да, вот не исполнял свои обязанности пред Господом. «Горе мне». Второе положение, мы читаем это в 17 стихе, я еще раз 17 стих прочитаю полностью. «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение». Есть одно положение – не делаю, а второе положение – делаю, но не добровольно. То есть я совершаю, я понимаю, что это обязанность моя, что это мне необходимо, и я делаю, я несу служение, но вот под таким как бы недобровольно, то есть по закону, по обязанности, по расписанию. Братья, то результат будет таков, здесь Библия говорит. Если в первом случае написано «горе мне», то во втором случае написано, что не будет награды. Не будет награды. Представим себе, два человека совершают один и тот же труд. Вот они на поле трудятся, в поте лица, много очень делают. И в конце дня, раньше было так, да, нанимались люди на один день. В конце дня господин расплачивается и одному дает, а другому говорит: «Ты свободен, тебе ничего». Эта мысль, она как бы возмутила однажды и учеников. Как так? Как будто какая-то несправедливость. Нет, Библия об этом предупреждает. И вот тот христианин, который служит Богу и совершает свое служение, ну, по предписанию, это служение Ветхого Завета. Вот точно в таком состоянии евреи в свое время, они воспринимали служение Богу. И поэтому один из пророков говорит: не говорите больше, ну, что Бог возложил бремя. Да? Они воспринимали это как бремя. Апостол Петр в Деянии апостолов в 15 главе тоже сказал эту мысль, как бы неудобоносимое бремя. Вот так воспринималось служение Богу. И Богу это совсем не нравилось. Они не смотрели это, не видели в этом привилегию, что это же счастье, это же такое, такая радость служить Богу. Они это воспринимали как обязанность. И, братья, вот такое может случиться, что человек служит и время тратит, и что-то делает, а потом Господь скажет, ничего тебе не зачтется. Почему? Потому что ты совершал служение недобровольно, то есть по обязанности. Кто-то читает Библию, потому что он должен. Кто-то молится, потому что он обязан и понимает, что нужно помолиться вечером. Кто-то ходит на собрание, потому что он должен. И если он будет часто пропускать, придется на членском отвечать. Братья, это очень скудное такое и неправильное состояние. И, в общем-то, оно увенчивается тем, что все наши дела, которые мы делаем пред лицом Божьим, не зачтутся нам, и мы не получим за это награду. Вообще, братья, вот эта вот мысль, чтобы получить награду, это легитимная мысль для христианина? Ну, чтобы делать что-то, чтобы награду получить. Но вот в этом же отрывке мы читаем «бегите, чтобы получить». То есть я понимаю так, что если человек ожидает получить что-то здесь, это неправильно. И эта мысль неверная. Но если мы с такой целью, даже Господь нас призывает в этом отрывке, «бегите, чтобы получить». И потом в 25 стихе «те люди, они для получения венца тленного, а мы нетленного». Вот ради этого мы совершаем служение Господу, чтобы получить нетленный венец. Давайте как пример. У нас в нашей церкви был такой брат, он уже у Господа, но был долгое время членом нашей церкви. Он один из самых первых был, который был, я бы так его называл, таким современным Иовом. Да? С 9 лет он заболел диабетом. Ну и так в серьезной форме. И так вот потихоньку все его, с кем он болел, раньше их уже давно в живых не было, а он дожил до 55 лет. И вот одно за другим у него выходило. Одна операция, вторая операция, третья, столько операций. Потом на сердце операция, потом он как бы депрессивное состояние. Потом одну ногу ампутировали, потом другую ногу ампутировали. И он в коляске, и он такой еще был, ну, полный, тяжелый был. И вот иногда у него находило такое состояние, что он, ну, вообще... Он часто братьев призывал, у него такая вера была, что Господь его исцелит, но Господь не исцелял, у него другие были намерения с ним. Но иногда было так, что я к нему регулярно ходил, потому что была такая необходимость. Но иногда так вот смотрю, он опять в таком унынии, но я начинаю с ним говорить, он мне так иногда говорит, слушай, говорит, давай поменяемся ролями, ты сейчас сядешь на эту коляску, ну и просто, чтобы у тебя еще ноги отняли, говорит. А потом, говорит, я тебе такую пламенную проповедь скажу, говорит. Я так тоже могу. Вот, ну, как бы так. То есть, что ты мне говоришь, ты меня вообще не понимаешь. Да, вот пришел сюда здоровый, я здесь сижу, и ты мне что-то проповедуешь. Ну, иногда трудно было что сказать. И правда, не знаешь, уже слов нету, и вместе с ним попереживаешь. И он так часто такое говорил. Я бы со всеми поменялся. Вот большие семьи, там кто-то, что у них там 10 детей, я бы с ними поменялся. Ну, так он... Господь иногда давал милости, что я ему говорю, брат, ну, у вас другого варианта нету. Да? То, что вы сейчас вот как бы так вот, ну, ропчете на судьбу, ноги не вырастут, да, и здоровье вы, скорее всего, не получите. Это, поэтому не надо так. Ну, и я ему так как бы эту мысль сказал, что у вас есть два варианта. Еще одну мысль. Он часто так говорит, вот как бы я с удовольствием пошел на улицу там трактаты раздавать? А у меня нету. Я вообще бесплодный, я сижу дома, я ничего не могу делать для Господа. Но я ему говорю, что вот то, что вы говорите бесплодный, это не совсем правильно, да, взгляд. Там, где говорится о плодах духа, там не имеется в виду трактаты раздавать, да, или на улицу там ходить, или там имеется в виду, там перечисление, да, плод духа – это радость, мир, любовь. И поэтому я ему так эту мысль сказал, брат, у вас есть такая возможность, вот в этой вашей ситуации, если вы проявите этот плод, вы намного больше награду получите, чем я. Используйте этот момент. И Бог учитывает все. Бог учитывает, что вы сидите сейчас вот в этой коляске, что у вас так все болит. Бог же это все учитывает и видит. И теперь есть возможность. Или вы это примете, как бы добровольно, да, примите это и с этой ситуацией смиритесь и начнете благодарить Бога. Или вы будете роптать, и вы здесь на земле страдали, вам тяжело было, вам хуже было, чем другим. И придете на небо, и Господь скажет... И здесь ты ничего не получишь. Вот обидно будет. И здесь было тяжело, и потом еще и до неба дойти надо, если в таком состоянии недовольства, и это может под вопросом стать. Но слава Богу, он потом сокрушался, каялся, и потом и хорошо он перешел. У нас есть такая, ну, как бы такое свидетельство за него. Но вот эта вот борьба, которая происходила, можно иметь большую семью. Вообще написано так, что дети – это как награда от Господа. Но если мама и папа будут эту награду воспринимать недобровольно, ну, потому что в нашем братстве так принято, потому что у нас по-другому нельзя, потому что если ты будешь по-другому, к тебе придут на беседу и так далее, то это будет не награда. И мы знаем, что дети, они не всегда могут наградой быть. Могут быть и потом переживания. Ну и так представим себе, большая семья. И мама здесь страдала, на этой земле, и тяжело было. Люди смеялись, там на висок показывали и так далее. И потом приходит на небо, и Господь скажет, тебе нет награды. Почему? Потому что ты под этим игом загибалась. И не с радостью это воспринимала, а с таким, как бы, с такой обязанностью, с такой вот, потому что это, закон такой, или такие правила у нас. Братья, это вот служение, вот в таком состоянии, недобровольное служение, это служение старшего брата. Мы знаем эту историю о блудном сыне. У этого блудного сына, у него был старший брат. И этот старший брат осмелился сказать отцу, «Столько лет я тебе служу». Вот это именно состояние этого человека, который делал это недобровольно. Он это так воспринимал. «Я тебе, отец, служу, а ты мне даже козленка не дал». И это где-то он, отец говорит, в чем проблема? Все мое твое. А он не видел это, что все это его. Он потому что делал это недобровольно, он это делал под обязанностью, и поэтому даже козленка он не имел. И где-то он здесь прав был. Не будет награды тому, который делает труд недобровольно. Поэтому, братья, хотелось бы, чтобы, это я и для себя говорю, чтобы проверить себя вот в этом вопросе, в каком я положении. Или я вообще не делаю, горе мне. Если делаю недобровольно, то не будет мне награды. А потом он говорит дальше, вот в 17 стихе мы читаем, «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду». Вот это наша цель, чтобы эту награду получить. Апостол Павел говорит, «Бегите, чтобы получить». И что же это за награда? Ну, я понимаю, это одна сторона, что мы будем иметь там на небесах, написано, что там будет венец. Там каждый получит венец, там каждый получит награду. Но еще есть некоторые такие моменты, где Господь вознаграждает. Вот написано так, «Доброохотно дающего любит Бог». То есть тот, кто делает это добровольно, того Бог любит. Но а других он не любит. Мы же понимаем так, что Бог, Он всех любит, да, ибо так возлюбил Бог мир. Но здесь есть определенная разница, да. Понимаю так, что тот, кто добровольно совершает служение Богу, он вознаграждается особыми отношениями с Богом. Как было среди учеников? Было 12 учеников, но одного Христос любил по-особому. У него были с ним особые отношения, близкие отношения. И это вознаграждение для того, который совершает служение добровольно. У него будут особые отношения с Господом. Мы читаем про пророка Даниила. Он называется, как бы, если вдруг в одном переводе написано, как любимчик у Бога был Даниил. Да? И так Господь его, такой титул Господь ему дал. Потому что Даниил был, вот по-особому служил своему Господу. Потом еще есть такое вознаграждение. Я эти места читать не буду. Из Евреям, 11 глава, там 2 стих и 39 стихи. Там такая мысль, что Господь дает свидетельство. И это очень важно. Да? Мы имеем свидетельство, в Римлянам мы читаем, что мы дети Божии. Но там еще есть свидетельство, что угодил Богу. Вот такое свидетельство. Я думаю, это большая награда для человека, если он внутри себя имеет такое свидетельство, что он Богу угодил. И это свидетельство имеет тот человек, который служит Богу добровольно. Человек, который это не делает или делает недобровольно, он не имеет этого свидетельства в себе. Потом еще одна такая награда в 19 стихе этой же главы, там читаем, чтобы приобрести. Человек, который делает добровольно, он приобретает и других, он может приобрести других. Тот человек, который выходит даже на улицу с трактатами, и если заметят, что он это делает недобровольно, он не сможет никогда приобрести. Я этот пример тоже уже приводил. Наша молодежь тоже выехала у нас на благовестие. Целая группа, и они всю неделю были в дороге, и там поздно ложились спать, рано вставали, и как-то у них было одно утро, они видать, или не выспались, или у них что-то настроение не очень было. И они стояли там на улице, там, ну, и пели, трактаты раздавали. Ну, и один человек, один мужчина подошел к ним, и как начал на них орать, ну, так вот, он начал им благовествовать. Он говорит: «Да вы посмотрите в зеркало, вы посмотрите на себя, как вы выглядите. Да вы все депрессивные». Ну, сразу они так как бы пришли в себя, он говорит, сразу начали чуть улыбаться. Ну, так они уставшие были и пели. И он, ну, правильно сказал, Бог его послал, да, чтобы их немножко как бы настроение им дать. Вот, и они потом рассуждали и говорили, ну, в общем-то, этот мужчина прав был, да. То есть вот с таким видом не надо выходить, не надо выходить, как будто тебя заставили. Ну, у нас иногда и дети участвуют в этом служении, и здесь люди очень тщательно наблюдают, да, если это родители его там, давай иди, это и серьезно, это и опасно, не надо это делать. А если ребенок с радостью это делает, и от него и берут, и вас нормально воспринимаются. Еще одно вознаграждение, в 23 стихе мы читали: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Мы становимся частью Евангелия. Кто-то сказал, это пятое Евангелие, да, когда человек добровольно служит своему Богу. Это хорошее свидетельство и тоже как бы это благая весть, ну, на практике. И, конечно, вот в 25 стихе мы читаем: «Чтобы получить венец нетленный». То есть вот такая награда будет для тем, которые делают это добровольно. Я сам могу засвидетельствовать. Иногда вот посещаешь даже пожилых. У нас в церкви тоже есть один брат, он сейчас заболел раком. Ну и в такой, видно, тяжелой форме. У него рак вот здесь, ну, где шея. И операцию сделали, и он вот такое вот лицо все раз... Ну, ну, мы были с женой у него, посетили его. И вот такое потом, прям такая, как бы, ну, большое назидание мы получили от этого общения, да. Хотя хотели как бы им что-то утешить, муж с женой, они уже в возрасте, да, но видели обратное. Они согласны, они это приняли как от Господа, и мы сами получили такое, как бы, вознаграждение за это, да. То, что мы сходили, как бы для нас это было награда, да, то, что радость получили в сердце. Понимаю так, что еще награда – это стабильная духовная жизнь. Вот часто вот братья и сестры, ну, жалуются на то, что у них как бы жизнь нестабильная духовная. И вознаграждение такого добровольного служения – это стабилизируется духовная жизнь, и человек получает вот этот внутренний покой, который Господь обещал всем своим детям. Ну и последнее, я уже буду заканчивать, это вот из 18 стиха, это тоже как бы из этого перевода русского, может быть, эта мысль не так как бы ясно звучит, но здесь так написано: «За то, что, проповедуя Евангелие, благовествуя Христе безмездно, не пользуясь моей властью благовествования». Это когда человек вот с таким настроем делает, чтобы ничего не получить. Бывает же так, что апостол Павел говорит: вот мои обязанности, вот мои права. И это нормально, если человек своими правами пользуется, но здесь как бы это еще идет выше. Да? Здесь апостол Павел пишет о себе, что он стал рабом. Братья, чтобы он проповедовал Евангелие, это было поручение от Христа. А чтобы он стал рабом, ему Христос не поручал, чтобы он рабом стал, чтобы он всем все, вот я так понимаю, он же пошел дальше, да, и он для этой цели, чтобы приобрести, он все сделал, да, и рабом стал, и здесь он пример взял с Иисуса Христа, Иисус Христос стал рабом. Иисусу Христу тоже не было такого поручения, чтобы он, у него была задача искупить нас, и искупить нас это должен был он умереть за наши грехи, а он пошел дальше. Он уничижил себя и стал не только как бы человеком, а как бы рабом стал, стал служить. И вот это вот низкое положение, которое он занял, это было сверх того, как бы сверх обязанности, да. Понимаю так, когда человек что-то все-таки ожидает получить, может быть какое-то разочарование. Вот у Моисея было так, что он когда начал за своих братьев как бы, ну, вступаться за них, то там такая мысль у него была. Мы читаем «Деяния апостолов», когда Стефан проповедовал. Он говорит, он думал, что братья его поймут. Но потом написано, но они не поняли. Вообще он имел такое, ну, право думать, что они его поймут? Ну, конечно, имел. Он для них вообще, он мог бы вообще про них забыть. Он свое положение оставил, за них вступился, и, ну, минимум, что он ожидал от них, минимум. Не надо там награды, похвалы, хотя бы, чтобы они его поддержали. Но он ошибся. И вот как бы где-то и разочарование было. Я за них все, а они здесь там, ну, вообще ноль, они не поняли. И когда вот человек, ну, ожидает что-то, даже что ему положено, да, и может быть такое разочарование, потому что мы имеем дело с людьми. Ну вот еще вот к этому, я так понимаю, что это тот путь, о котором Христос говорил в Нагорной проповеди. Там было так, говорит, если просят тебя пойти поприще одно, да, то иди два. И вот очень наглядный такой пример. Мог бы человек, ну это, я слышал такое объяснение, что это было такое право у римлян, они имели право на одно поприще вот еврея как бы заставить, он обязан был по закону. Он мог бы не пойти, не согласиться, но тогда был бы наказан. Или он мог бы пойти вот с таким сердцем, ну закон есть, я должен, другого варианта нету, я это делаю. Ну тогда как бы одна ситуация. А то, о чем Христос говорил, иди два. Больше ты не должен, ты не обязан. А ты это делаешь уже, это уже сверх того, что от тебя ожидают. И за это особое благословение и особая награда. В нашей церкви есть такая сестра, которая можно так сказать. Она идет всегда, это второе поприще. Она тоже мать многодетной семьи. Вообще эта семья, ну, удивительная, да. У них когда был первый ребенок родился, и ему было 3 года, они еще жили в России, и этот ребенок попал под трактор, да, его, ну, потеряла первого сына, ему было 3 года. Год назад они потеряли еще 2 детей. Они были члены церкви, дочери было 27 лет, брату было 19, попали под аварию, после благовестия ехали назад, ну, уставшие, где-то авария, и сразу насмерть, даже не разрешали гроб открывать, потому что они были все увеченные, да. И вот я просто удивляюсь над этой семьей, они как это мужественно воспринимали. Ну, и вот этот вот случай. Господь очень много благословения дал через это и на нашу церковь. Много было покаяний после этого. И среди молодежи многие пересматривали свое отношение с Господом. Вот такая потеря была в нашей церкви год назад. Это было 29 октября прошлого года. Вот, но я просто хотел о ней сказать, что эта сестра, она всегда такая была. Любой, вот если кто-то заболеет, знаешь, что от нее будет или открытка, или она позвонит со Словом Божьим. И вот это всегда... И она не перестала это делать. Сейчас уже даже, когда вот у них такое горе было, она продолжала это служение. И, в общем, очень большое благословение для всей церкви, от этой семьи, от их пребывания у нас. Поэтому, братья, понимаю так, что эта сестра живет по этому принципу. Вот то, что апостол Павел говорил здесь, это 4-я ступень, самая лучшая ступень, самая как бы счастливая положение верующего. Я прочитаю под конец одно место из 2-го послания Тимофея, 4-я глава, 6-8 стихи. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Дал бы Господь милость, чтобы это мы были в числе всех, которые возлюбили Его явление. Аминь».